Во-первых, на следующей неделе будет Йорцит Рахель и Мейну. Мы договаривались, что мы поговорим немножко про Рахель и Мейну, да, потому что Хешван, месяц Хешван и Юдалев на следующей неделе это день смерти Рахель и Мейну, да, это день. Я вам честно скажу, конечно, это очень-очень сильный день помолиться на ее могиле по дороге в Бет-Лехем, Юдалев, да. Рахель и Мейну, да, она очень связана с этим месяцем. Одно из объяснений, на самом деле, с еврейской точки зрения, главное объяснение, почему этот месяц, его знак, это Акрав, что Акрав это не вот эта животинка, про которую мы столько в прошлый раз говорили, а что Акрав это Акер, это Байт, да. Акрав это сокращение Айн Куф Рейш, сокращение Бет, Байт. И говорят мне Паршим, да, что или это переводится как акеретабайт от слова икарабайт, или как окерабайт, ну, как проголосовать, или уничтожающий дом. И первое, кого в Торе называют икарабайт, основа дома, это Рахель и Мейну. Теперь, почему, что такого в Рахель и Мейну, да, что она икарабайт? Я понимаю, что есть, тут невозможно не рассказать мидраш, который мы все знаем, но когда мы об этом говорим, просто без этого мидраша никак, поэтому мы сделаем некую хазару, да, для тех, кто знает. Когда Яков пришел к Лавану, чтобы жениться, было известно, что у Лавана родилось две дочки, у его родной сестры Ривки родилось два сына, и говорили в народе, старшая старшему, младшая младшему. И Яков пришел, он знал, что Лея, она для Исава, Рахель для него, он пришел сваться конкретно к Рахель. Теперь они познакомились, да, в Торе рассказывает такая романтическая история, как они познакомились у колодца. Яков был уже, он был не самый спортивно развитый человек, он всю жизнь сидел, учился, он был совершенно такой Иштам Юшеву Алим, про него Тора говорит. Исав был, они были два близняшки, но при этом Исав, он всю жизнь развивался как такой лидер, полководец, захватчик. Он всякие бизнесы делал, он территории захватывал, ему было чем заниматься. И он был такой ишцайд, да. То есть дословно человек ловли, но имеется на языке Торы, имеется в виду, что он был такой, вот такой. Я мэн крутой, я круче всех мужчин. Он такой был, не добытчик, он был. Вот ему было важно, чтобы он такой. Да, такой рыжий, зубатый, такой. Такой прям. Фаер такой, да. И он этим очень занимался. У него был там... Он очень двигал... Как это называется? Он очень пиарил проект под названием «Исав – великий мужчина». Он это вот у него было такое. Про Якова написано «Яков Иштайд Йошеву Алим». Иштам Йошеву Алим. Спасибо. Яков – человек там... На нашем языке это что-то другое. На нашем языке там типа метум-там. На языке Тори там это чистый. То есть вот такой чистый мальчик, который сидит и учится. Ну, еврейская классика так. Вот такой чистый, хороший еврейский мальчик сидит и учится. Вы понимаете, какие там мышцы, вы понимаете, какой там азохонный спорт. Хороший, чистый еврейский мальчик сидит и учится. Хнул такой там. В положительном смысле. Там тамим, да. Ну, вот это больше, чем тамим даже. Тамим это маленький там, а там это большой тамим. Это вот. И Яков, да, из-за того, что Исав хотел его убить из-за. Ну, вы помните, да, все из-за брахода, все такое. Да, и Ривка, она организовала всю эту историю с тем, что он сам пойдет себе искать невесту, сам пойдет к Лавану обеспечивать. Теперь он-то пошел. И она ему дала с собой всякие расписки на имущество, чтобы он как белый человек пришел. Но его догнал Элифаз, это старший сын Исава. Исав послал Элифаза его убить, догнать убить. А Элифаз догнал. Причем не просто догнал. Яков, он решил, что когда мама его послала жениться, сразу уйти нельзя, сначала надо в Ешиву сходить. Он пошел в Цфат. В Цфате была Ешива Шем Эвер. Шем Эвер еще ближе. Шем это сын Ноха. Со своим сыном Эвером открыли Ешиву в Цфате, где, в общем, Авраам учился. Откуда Авраам все знал, как соблюдать мицвот и все такое. Он учился в Ешиве Шем Эвера. Ицхак некоторое время учился в Ешиве Шем Эвера. И Яков решил, что самое время пришло, что жениться. Сначала человек должен как-то посидеть, поучиться в Ешиве. И он на 14 лет сел в Ешиву. На 14 лет свалил Ешиву, а Элифаз все его искал. Не, он тихонько туда пошел, никто не знал. И Элифаз 14 лет его искал. Вы представляете, да? Через 14 лет, тоже такая история, нужно представить себе, потому что когда обычно он вышел из дома, тут Элифаз поймал. Он тут поймал, он через 14 лет. Он его таки поймал, он его перехватил, когда он все-таки шел в Харан. Вы представляете себе карту, да, вот тут Вавилон, вот тут начинается Израиль, почти на границе с вавилонской стороны, это Харан. Это, то есть там много путей не придумаешь. Там же Ефрат, Тигр, ну представляете, да? В общем, он его там... И Яков, а Яков, Исав с этой своей менсностью, он детьми не занимался. В общем, Исав, он своими детьми не занимался практически. Он, то есть как женское дело. А Яков, он племянниками очень занимался. Когда Элифаз догнал Якова, то получилось, что у него, конечно, очень большое такое было психологическое проблема, потому что он Якова реально любил вот как, ну, как единственный человек, который вообще мужчину, который в жизни с ним по-настоящему занимался. И он говорит, я не знаю, что делать. Меня папа послал, ну, по тем временам уважение папы, слово папы, это еще 100 лет назад это было что-то очень огромное, да, представляете себе 4000 лет назад. А я не хочу тебя, что мне делать? Яков ему пасак, Яков ему сказал Аллаху, написано, что они хашув кемет. Если человека лишить в физическом мире физического имущества, то сделать его нищим, это все равно, что его убить. Вообще нужно это знать, потому что да, люди играются с чужими жизнями. Ну, я живу, что ему сделал? Ну да, деньги, ну деньги. А с точки зрения Аллахи, это как убить.
Что еще раз?
Они хашув кемет. Если человека
разорить.
Физический мир, он связан с физическими вещами. Лишить человека в физическом мире, физического мира, это равно убийству.
Они хашув кемет.
Есть и вершув кемет, они хашув кемет. Есть несколько, что с человеком происходит, что это как смерть.
Это имеется в виду вообще разорить, все забрать или часть?
Ну вот,
неважно,
вообще они хашув кемет. Но Элифаз, он просто забрал у Якова все, оставил одежду на нем все. Все расписки на имущество, которые у него были, все чеки, все, что у него было, все забрал. И получилось, что Яков, он пришел к Лавану голый босый. Ну, не голый и не босый, но и все. В одежде и все. Теперь Лаван видит Якова. Он в полной уверенности, конечно, что там у него там что-то есть. Но до того, давай, до того, что Лаван сидит с Яковом, вот Яков, вот этот вот человек, который он и был там, Тамим. И он еще 14 лет в Ешиве отсидел. И только что пережил нападение Элифаза. И он подходит к колодцу, там у колодца стоит Рахель. И вдруг, Рахель ждет там колодцы, вы знаете, что на Ближнем Востоке вся самая большая проблема вода, и все колодцы были закрыты камнями такими, чтобы кто угодно не мог их открыть, чтобы только коллективно животных можно было поить. И Рахель пришла немножко раньше, она со своим стадом ждет, когда соберутся все пастухи, то есть камень специально рассчитали такого места, чтобы только когда соберутся определенное количество пастухов, которым принадлежит этот колодец, все вместе они могли это снимать, чтобы быть уверенным, что воду не воруют. И написано, что Яков, когда увидел Рахель, он сделал несколько вещей. Во-первых, на него поднялись какие-то фантастические силы, и написано, что он вытащил этот камень, как пробку из бутылки. Во-вторых, написано, что он заплакал, а в-третьих, написано, что он ее поцеловал.
Три года.
Ну, скажем, она была до бат-мицвы. По одному из вариантов, почему он ее мог поцеловать, что они были родственники, она была все-таки еще до бат-мицвы. Но ей было там 11, например. Хотя не было принято целоваться по тем временам, конечно. Но это очень похоже. Помните, я вам рассказывала про Рабби Акиву, как когда эта жена этого Руфина, да, когда Руфина начала над ним издеваться и там начала при нем раздеваться, все подсматривали. Он улыбнулся, заплакал и вырвал, потому что у него был Руах ха-Кодеш, что когда потом он мне рассказал, что у него был Руах ха-Кодеш, что он увидел, что да, улыбнулся, потому что он увидел бы Руах ха-Кодеш, что она тет Гаера и они женятся, да. Заплакал, потому что увидел в этот же Руах ха-Кодеш, как она будет тяжело переживать его смерть, когда его казнят, а вырвал, потому что ему за нее было стыдно, что так себя ведет. И против. Теперь тоже это очень похоже на то, что случилось с Яковом. Да, описывает Мидраш, что у него был Руах ха-Кодеш, что это его бадзук, что вот это его башер, что вот это вот та женщина, которая строится его дом, вот это самое икарабайт. И там Мидраш первый раз использует слово икарабайт, что оно как бы... Мы живем в мире, да, Берешит Барай Луки. Мы живем в мире, мы говорили уже об этом, физическом, который в Торе символизируется буквой Бет. Буква Бет в Торе – это вот такой дом, байт, да, бат, женщина, женское начало, да, домашнее начало, физический мир, Бет. Мы живем в мире, символизирующий Бет. То есть она его икара байт. Что такое бат-зуг для мужчины? Что такое... Важно, это его дом, это его жизнь, это его физический мир, это его мир. Все мы живем вот в мире, который на самом деле это наш дом. Потом у нас есть всякие еще ни-ним в широком мире. Но то, насколько наша жизнь удается, не удается, счастлива, несчастлива, она все равно внутри дома. А то, что происходит в доме, это строит женщина. Бат это байт, да, лолам локарати лишти ишти или бити. Икара байт, в смысле, икара байт, икара байт шеля улах мазе, икара... Икар Хаим была Мазе. Она его Икар Хаим. И он это в ней увидел. И это привело к тому, что у него вот так вот поднялись силы, да. И он ее поцеловал как символ, что они метарсим. У него не было ничего, у него не было ни кольца, и дать, ничего не было. А Ишаник не пришел, шадварим, все так. И заплакал, потому что в том же Руаха Кодыш он увидел, что она умрет до него, и ему придется пережить ее смерть. И Лаван, он был после того, как Элиезер, раб Авраама, пришел за Ривкой, и он там был полон всяких драгоценностей, и подарков семье, и подарков ей. Он был уверен, что Яков, который пришел сам, просто сейчас осыпет их всех золотом. Смотрит, а он с пустыми руками. Ну и там всякие ужасно совершенно описано. Сначала он его начал обнимать. Причем он не просто обнимал, он его это... Где? Куда спрятал? Нету ничего. Хитрый человек, наверное, во рту. Он полез к нему целоваться. На момент, когда он полез к нему целоваться, чтобы выяснить, что он там где прячет, Яков понял, что на этом это надо кончать, это безобразие. Он его отодвинул и сказал, вот так и так, ничего нет. То есть дома, наверное, есть, но вообще вот сейчас на полных шахтах ничего нет, все меня обворовали, вот я так вот, да, но вот я тот-то и тот-то, сын того-то, внук того-то, и хочу жениться, значит, на твоей дочке. Лаван ему говорит, смотри, по-честному, конечно, я тебе ничего не должен. Вообще ничего не должен. Раз ты такой пришел голый босс, и ничего я тебе не должен. Но дочку я тебе так и быть отдам. На самом деле история очень смешная. Если вы помните, Ривка, которой было 3 года, считалась старой девой. Там очень рано женились. Помните, Ривка, там же страшно... Ривка.
Она тоже напоила лошадей.
3 года ей было, она могла напоить этих верблюдов, здесь все такое. Теперь, а она написана про нее, про Ривку 3-летнюю, написано «Бетула Ишло Ядаа», что она была девственницей, и мужчина ее не знал. Теперь, во-первых, 3 года. Во-вторых, если девственница, то предполагается, что может уже нормально, что мужчина не знал. Там объясняют мифашим, Бишха там Суфе, что там было такое... В этот момент времени, это мы думаем, что мы живем в грязном веке, ха-ха-ха. Там был такой исторический момент, что там в смысле разврата все было совсем... То есть с очень-очень раннего возраста девочек использовали разнообразно. Единственное, что были семьи более аристократичные, которым нужно было выдавать девочек, теоретически не предполагали за границу, так этим девочкам учили хранить бетулин, хранить девственность. Но всякими другими способами их использовали. А Ривка, у нее было какое-то такое вот это внутреннее ощущение скромности, ей так этого всего не хотелось, что она была и бетула, и ишлая, да. Она вообще с мужчинами не общалась, так она была белая ворона, она была издевательница, они издевались, они смеялись. И было понятно, что в 3 года было понятно, что к ней уже не сватываются даже, что такая странная личность. Пойди, знай, может, сумасшедшая. Не укладывается. Поговорите, пожалуйста, с современными мамами. С современными мамами. У меня тоже долго не укладывалось. Современные мамы, у которых дети 15-16 лет, пытаются начать соблюдать. На меня несколько мам реально кричало. Вы понимаете, ей уже 15 лет. Она с мальчиком не спит. Может, она больная? Лично со мной такое если было ни один, ни два, ни десять. Вот я почему-то, у меня дочкам 17. Мне кажется, это нормально, что они выйдут замуж, и потом все начнется.
по-другому. Они не волнуются не за то, что они испытывают, а вдруг она у меня не будет опыта, она не будет знать, и
Вы понимаете, нас... Мне подруга рыдала 10 лет назад и кричала: Жене 16 лет, ты понимаешь, что у нее еще никого не было. Она там с парнем за границу собиралась. Я говорю, ты хорошо подумала? Насколько он старше и все. Ну ты понимаешь, что ей 16 лет у нее еще никого не было?
На меня много...
Я в шоке была.
И это уже много лет. То есть люди живут в таком... Причем это, знаете, я одной маме говорю, из какого-то местечка рядом с Уманью, то есть вообще какая-то украинская, ну совсем дыра. Мне почему-то казалось, что если дыра, то люди, евреи, что люди более такие шмурим, да? Я там что-то такое говорю, вот там тра-ля-ля. Она говорит, слушайте, у меня дочке 14, у вас в школе мальчиков нет. Я говорю, подожди, а вы бы что хотели? Она говорит, я хочу для нормальной жизни. Девочка должна, баба. Она мне подробно объясняет, что там девочка в 14 должна. Я говорю, уверен, что в самое время, вот прям по женика. А мне потом, правда, кто-то там объяснил, что у них там так скучно, так грустно, и некому руку, пожалуйста, больше заниматься нечем. Я не знаю, как это объяснить, но это, я это столько раз слышала. В общем, в какой-то исторический момент это вот дошло до таких вещей. Теперь. Рахели 11. Рахели 11. Другими словами, у Лавана не было сыновей. У него до прихода Якова не было сыновей. У него были только дочки рождались. И он этих дочек, а он был очень, ну вот просто болезненно жадный человек. И он этих дочек использовал хвост и в гриву просто по-всякому на рабочих всяких местах. И они у него засиделись по тем временам в таких старых дев. Ну в таких старых дев, ну вообще, по тем временам. Ну, если в 3 года было нормально свататься, а ей 11. Вы понимаете? Нет. Другое развитие, другое в разные времена. Хорошо, давайте по-другому. Да как же ты венчалась, понять. Няня? Так, видно, Бог хотел. Мой Ваня, меня моложе был мой свет, а было мне? 12 лет. И это мы говорим про 150 лет назад. Значит, 150 лет назад 12 лет, а Ваня моложе был. Нормально. Джульетта говорит, мама... А не, мама говорит, Джульетта, в твоем возрасте я уже родила тебя и твоего младшего брата. Сколько Джульетте? 13. А в ее возрасте ее мама родила уже ее и ее младшего брата. Во сколько она вышла замуж?
9.
А мы говорим про 500 лет назад. А сейчас мы говорим про 3000 лет назад. Ну почему нельзя просто посчитать? Даже я не хочу сейчас другой возраст какой-то. Другой возраст. 100 лет назад, вы видите, описание 9-летних детей. Которые совершенно миналим свою жизнь, совершенно там ведут осаким, абсолютно берут ответственность. Мы видим, что возраст очень... Ну, мы это видим просто. Теперь Ривка описывается, как она могла напоить их 10 верблюдов, как она делала какие-то очень глубокие расчеты, воду туда, воду сюда, буду налить, никого не обидеть, там ни заразу в дом не принести и все такое. Да? То есть мы видим, что возрастные цензы очевидно меняются с поколениями. Ну, очевидно. А вы можете себе сегодня представить, да как же ты венчалась, няня, так видно, Бог хотел, Ваня, я моложе был, это было мне 12 лет. Вы можете сегодня представить пару 12-11, скажем,
есть
лет?
Сегодня уровень.
В общем так, есть, очевидно, возрастные изменения с течением поколений. Очевидно. То, что в какие-то века были какие-то свечки, то, что было вот в этом времени и месте с Ривкой, наши комментарии говорят, что это было необычно. Что это была какая-то вот такая историческая загогулина, я не знаю, как сказать. Что это было просто вот такой символически необычный. Теперь Рахель уже была немножечко, уже вещи начинались исправляться. Но 11 лет это было достаточно много. Теперь Лаван их использовал, и его не интересовала их жизнь, его интересовало их использовать. Пришел Яков. Там получилось, что с нескольких сторон. Во-первых, он понял, что его можно использовать. Во-вторых, как только он пришел, написано «Садик Балаир, Браха Балаир». Праведник в городе, благословение в городе. То, чего мы боимся, что когда уходят праведники, что у нас пропадает защита. Пока есть праведник в городе, там Раши прямо говорит, что вода поднимается, враги не нападают, у кого не там мальчики рождаются, эти бесплодные начинают выздоравливать. Всякие такие вещи. И он пришел. А там же, почему с камнем эта история была, что там вообще с водой была катастрофа. Он входит в город, и вдруг со всех сторон новости, что вода пришла. А Лаван-то был человек образован, он сразу врубился, откуда ветер дует. Он же надо оставлять. Он говорит, хорошо, я тебе ее отдам, но 7 лет будешь на меня работать. Теперь 7 лет. он работает на Лавана за Рахель. 7 лет они с Рахель общаются, переписываются, ждут эту свадьбу. Оба очень взрослые люди. Он как мужчина, понятно, она как... По тем временам они намного раньше созревали. То есть она с 11 до 18 его ждет. И по тем временам это прямо очень уже серьезный возраст. И умирали женщины раньше. Ну, очень серьезный возраст. И написано, что там поразительная совершенно фраза, что он так ее любил, что вот это вот ожидание для него было как один день. Теперь мы хотим сказать, если кто-то чего-то очень ждет, то ожидание должно быть бесконечность. И там комментаторы пишут потрясающую идею. Они пишут, что если любят другого, то в него так погружены, что свое ожидание не замечают. Что он так ее любил, он так был погружен в нее и так был погружен в ее переживания, что для него это время было как один день, он себя не заметил.
Для него.
И теперь Лаван был известно, что он такой человек. У Лавана за это время там мальчиков нарождалось за эти 7 лет. Все очень устроил, очень разбогател. Все. Но Лавана было известно, что он очень обманчивый, такой очень большой врун, очень большой лгун, очень большой хитрец. Яков, имя Яаков от Лааков, да. Яков, он сам-то там, он сам-то очень честный человек, но он обманщиков и всякие комбины, и всякие манипуляции, он за километр чувствовал. Он родился за пятку держать. Это, пятка – это экеф, это как огородами-огородами. Он это врожденно чувствовал, как, где врут, и где обманывают, и где что-то нечестное и неправильное. И он... сказал Ривке, сказал Рахель, и чтобы она не перепутала, написал ей письмо. Письмо было такое, что вот, значит, 3 главные мицвы еврейской женщины, я не знаю, что твой папа сделает, но я буду тебя проверять, это будет наше с тобой кодовое, что я тебе скажу, скажи наше секретное слово, ты должна сказать вот 3 главные мицвы еврейской женщины. Помните, да, что 3 главные мицвы? Свечи перед шабатом, в микву, ну, не дай миква, и отделять халу. Да. Теперь, и вот, наконец, прошло 7 лет. И в доме начинаются готовиться к свадьбе. И там все забегали, и вот приготавливают зал, и готовят еду, и все, и все, и все. И, наконец, приходят портнихи, несут там это свадебное платье шикарное. Рахель вся такая вот уже ждет это платье. И вдруг она видит, что платье не к ней, а в соседнюю комнату клеит. И Рахель, у нее была, да, сестра-близняшка, так же, как у Якова был брат-близнец Исав, у нее была сестра-близняшка Лея. Про них написано так. Рахель, Ефат Тор, Ефат Марев, Лея и Нея Ракот. И спрашивают комментарии, что за шва, что за сравнение. Рахель написано, что она Ефат Тор и Ефат Маре, что у нее все черты красивые отдельно, и все это вместе очень красиво. Но есть 2 вида красавиц. Есть женщина, что у нее все черты очень правильные. Вот как будто это учебник по рисованию, знаете, греческие, все эти там, все точные, все идеально правильно. Смотришь на нее, в другой раз смотреть не хочется. Стерва. Ну, там, холодная, неприятная. Но абсолютно правильная. Есть Ефат Маре. Такая лапа, вот глаз нет, такое солнышко. Ну, носик не такой, ушки не такие, ротик не такой. Ну, где ерунда, такая милая. То есть, она вот прямо вот милая такая, хорошая, но если ее разделить вот так объективно, то есть если вот без ее этого света там на фотографии, не надо. А вот с этим ее светом лапочка, да? Красавица это та, у которой то и то. Редкий случай. И вся правильно совершенно построена, и вот Ефат Маре. И все это вместе.
Секунду,
мы сегодня, по чуть-чуть, да. Совершенно точно. Вдруг, все правильно, абсолютно точно, сейчас, секунду.
Как это называлось
еще? Ефат Тор и Ефат Маре. Тор это вот, ну, как Тор решен, да, что вы это сдали, это сдали, это сдали. Вот если взять вашу внешность, разделить на все, вот правильно. А Маре это вот вместе, Маре.
Да.
Теперь, Алея, по логике что же написано? Уродина страшная. Или тоже красавица. Ну, да? А что про нее написано? А у Леи глаза мягкие.
Страшная и очень добрая.
Например, да. Что? Или знаете,
то есть... Нет, глаза перекрывали уже все.
Ну да, был такой неприличный анекдот. Мужчины хвастаются своими женами, да? Там у моей то, у моей сё, у моей это, говорит, у моей глаза голубые. Говорит, а остальное попа. Что значит вот это такая красота, такая зайца, а у этих глаза мягкие. Мазе. Объясняют мифаршим, что мы видим очевидно, что тут сравнение, оно, то есть действительно по-простому, самое простое то, что вы сказали, что Рахель, она как бы у нее вот все там черты лица и все вместе, все такое, а у Леи были такие потрясающие глаза, и такая душа из них светила, что все остальное просто перекрывало. Все остальное вообще было уже не важно. Это самое такое простое объяснение. Объяснение, которое мы пользуемся много чаще, да, объяснение, которое большее количество мифаршим, что это вообще не про внешность. Что это про их тип. И на самом деле, это сейчас не тема нашего урока, но если мы подумаем про сестер и братьев, помните, мы как-то говорили про сиблинги. Мы как-то делали урок про сиблинги. Разные сестры и братья в семье. То есть вот близняшки, это все равно две сестры. И вот они в семье, две главные сестры, они были обязаны разделить какие-то две основные сиблинговые роли. Это просто классика, то, что там описывают мифаршим. Почему говорят так? Что они разделили две основные вот эти сестринские, братские роли. Рахель, кто видит, что у человека правильные черты лица, кто видит, что у человека все вот такое правильное? Он сам не видит. Ну не ходит человек постоянно с зеркалом и радуется. Какие глазки правильные, ну хорошо.
Они мешающие.
Но нет, это видят другие. Какой у нее там Тор, какой у нее там Море, это то, что видят другие. Рахель классический, вот этот вот тип человека, который экстра, да, верт, который вот он весь на люди, который умеет общаться, и который будет получать удовольствие от общения, и который помогает людям. Вот такой весь человек наружу, очень удачный, очень успешный. Поэтому она была так, кто с этими стадами вышла. Она умела со всеми этими пастухами. Девушка среди этих мужиков-пастухов в те-то времена. А она так умела со всеми, мило и классно. Это вам не Ривка, которая в циф замоталась, и это вот, и не трогайте меня. Она, ее никто не трогал, Рахель, но не потому, что она там с ножом. А она так с ними умела, с ними общаться и дружить, и так их светить, и так с ними... Чтобы никто никому в голову не приходил. Они все были лучшие друзья и защитники. И она не манипулировала. Она действительно вот такая была. И она действительно всем помогала, кому могла. Она вот такая была. Лея, естественно, взяла экстра, да. Взяла экстраверсность. Такую, абсолютно обратно. Она была... Что такое глаза? Вот у кого мы смотрим в глаза? Ну, понимаете, да? Она была вся внутри себя. Да, вся вот, вся туда, вся оценка, анализ. Другое объяснение, почему Лея Инаем Ракот, да, что Лея, Раши, это то, что приводит Раши, что Лея выплакала глаза. Теперь Лея, что она плакала? Так как было известно, младшая младшему, старшая старшему, она знала, что должна быть замуж за Исав. И она всех, кто там приходил, прохожих, всю жизнь расспрашивала, а как там Исав, кто он, что он. И это шикарный мужик, шикарный. Мечта, богатый, сильный. Недавно опять целый город перебил к своему царству, присобачил. Ты же такую вообще такую себе армию построил. Все трепещут его имя. А там все в районе, все в Изоре, все уже сразу сдают. Она это все слышит. И Лея выплакала глаза, испортилась зрение. Выплакала глаза, молилась Всевышнему не выходить за него замуж. Нормальная девушка радоваться должна по тем. Такой крутой, мэн крутой. Че, радуйся? Она хотела замуж за человека. Она хотела замуж за хорошего человека. Она глаза выплакала, чтобы не зависала. Глаза выплакала. То есть Рахель, что мы про нее понимаем, очень хорошая. Она жила с детства с ощущением, что вот это она, у нее в жизни все хорошо. Она знает, за кого она выйдет замуж, она знает, кому она предназначит. Так это было такое ощущение, что в жизни вот такое ефе такое. Все. Ефатор, ефатморе. Вот все классно. Алея Инаем Ракот, она очень мягкая была, но она настолько понимала, что или она у Всевышнего выпросит себе другую судьбу, или то, что ей предназначено вообще, ей вот не нужно ей совсем. Инаем Ракот. И все это с мягкостью. Все, вот это, то есть сравниваются. Да. И вдруг видит Рахель, что это платье, и все. Клей. И она в полном обалдении забегает клей. К ней поворачивается совершенно счастливая Алея, абсолютно осчастливленная. Говорит, ты знаешь, легко ко мне посвататься.
Так она же знала, что он с Горохелем.
Нет, ничего. Она знала, что в общем как бы предназначен. Но то, что они... Это было одно из условий Лавана, уже 7 лет. Его бы съели. Там люди делали русины, женились в течение там, недели, месяца.
Нет, я все поняла. Но если она плакала за Исаву, значит, я помню...
Нет, она плакала,
чтобы... Это было не очень... Не Давай так. Никто было... к ней не пришел, не сватался. Ни Исав, ни Яков. Ни к ней, ни как она считала, ни к Рахели. Было, скажем, вы живете, например, в семье, в которой вот такой обычай.
А так принято.
Это принято.
Бог пришел и сказал.
Это что-то ожидаемое, но ей очень нежелательно. Ей лично. Нет, никаких договоров. Про Рахель это было условие Лавана, что они никому не расскажут. Ну, 7 лет, его бы там съели просто. Она реально не знала. И вот такая счастливая до умопомрачения Лея обращается к Рахель. То, что слышит Рахель. Рахель совершенно страшная вещь. Во-первых, ей 18. По тем временам это как наших, там, не знаю, 45 как минимум. Это серьезно было. Они намного раньше выходили замуж и намного раньше умирали.
А? Как раньше?
Они
тогда жили.
Мужчины, женщины. Женщины. Я боюсь, что были разные женщины. Но в основном, если вы посмотрите по Акуму, по исследованиям, женщины, мужчины действительно, были периоды разные, но женщины у них была не у большинства. Были женщины, которые жили долго. Но если мы говорим про среднее, в среднем женщины до еще не так давнего времени, женская жизнь была очень короткая до недавнего времени. Поэтому женщины развивались так рано, по-видимому. Окей. Теперь, она очень взрослая по. Потому как в том мире, куда она очень взрослая. Она всю жизнь его ждала. Она всю жизнь. То есть это не то, что окей, ну нет, ну ладно, начнем сначала. Это все. У нее не будет семьи, у нее не будет детей, у нее не будет мужа, у нее не будет ничего. То есть ее жизнь в эту секунду, тоже кончится. Ладно, ее жизнь. Но он же тоже не хочет. И что ей надо сделать? Ну, она может сбежать в окошко. Она может не сбегать. Может просто ничего не делать. Она может закричать во время свадьбы «Фью, я тут!» А может ничего не делать. Может вообще ничего не делать. Она может просто подождать, пока он спросит ее под хупой, скажи наш тайный код. И Лея, конечно, скажет, какой там тайный код. И на этом все закончится. И ее жизнь к ней вернется. И была одна единственная вещь. И вся ее боль, и вся ее ревность, и вся ее пропавшая вот в эту минуту жизнь, потому что папа решил поиграть, все к ней вернется. Кроме одной маленькой вещи. Она представила, что будет чувствовать Лея. Что это будет для Леи. Она стоит под хупой, такая вся в белом, и жених говорит, извините, да. Вот это вот, что будет чувствовать Лея, и она пришла к Лее, она принесла это письмо от Якова, и оторвала, где там было написано Рахель, и сказала, он тебе передал. И научила ее сама вот этому всему своими руками. И она не знала, что он женится на двух. До них ни один из его предков на двух не женился, у них в семье всегда жестко женились на одной. И она никогда не рассказала Лее, что он от нее сделал. Откуда мы знаем? Когда... Да, Дудаи. Когда у Леи рождаются дети один за другим. И рождаются как раз поэтому. Что хотя Яков любил Лею, Яков смог принять Лею. И смог полюбить Лею, смог понять Лею. Причем его логика была такая. Он смог понять, что Всевышний ему сделал. Он... Его логика была такая, что ты же взял благословение, ты взял первенство Исава.
Да.
Что ты хочешь? Ты забрала первенство, значит, должен за все взять. Да. И он смог ее полюбить. Откуда мы знаем, в Торе написано? В Иоав Гамет Рахель написано. Что когда он женился, написано, и тоже Рахель полюбил. То есть он смог полюбить Лею при всей вот этой своей сумасшедшей любви к Рахель. Но она для него всегда была, но Рахель была Икарабай. То, что она его башка. Это разные вещи. Он смог полюбить и принять Лею всей душой. Но то, что его пара, и его дом, и его мир это Рахель, это она. А для Леи это было больно. Так Всевышний ей дает детей мера за меру, чтобы ей восполнить, да? И все. И вот у Леи уже четверо детей. У Рахель бездетная. И Рувен нашел Дудаим, да, мандрагоры. до сих пор огромный там наркотик, огромное лекарство, которое до сих пор люди очень, очень сильно пользуют, очень сильно используют. И Рахель приходит к Лее и говорит, а? Мандрагоры, да. Они там были, их нужно было пойти куда-то в полнолуние, выкопать только в полнолуние, и не все, а вот часть мандрагоров, они идут в форме мальчика и девочки, и вот когда из этого делают лекарства, то тогда это очень лечит культурно. Это тоже там какой-то масюсенький процент мандрагоров, чтобы был именно в этой форме, и правильно откапанный, и все такое. И она приходит к Лее и говорит, дай мне, пожалуйста. И ну, там целая история, но какую фразу Лея первую говорит? Мало того, что забрала моего мужа, ты хочешь мандрагоры моего сына? То есть Лее в голову не приходит, что она забрала вообще-то мужа. И Рахель ей опять слова не говорит. И там, правда, там была очень интересная история, что Лея сказала, окей, это духовная вещь, сын для меня старался, это подарок сына, духовная вещь, духовное платье духовным, следующая ночь с Яковом твоя, ты мне даешь ночь, я тебе даю мандрагоры. И Рахель согласилась. Но там еще отдельная история, как Лея сделала так, чтобы вообще Яков к ней пошел. Представляете себе, они к ним приходят и говорят, мы тут ночами торгуем. Яков мог сказать, ну вы там, девочки, между собой разбираетесь, а я пошел в Ешиву, там, в синагогу там посплю, не знаю, там, а я в гости ушел. Не знаю, в библиотеку.
Ты же не сказал, что пошел к любому.
Ну не важно, там работа. То есть там еще там целое описание, как Лея сделала, чтобы его на себя перевернуть, там она как она все это сделала. Но самое ужасное, что там на самом деле, чем эта история кончилась, вы знаете, да, что там страшное дело. Там в эту ночь должна была выйти душа из Сахара, самого большого Талмид Хахама, самого большого гения из всех колен. И она вышла у Леи, должна была у Рахель. И переводится, и Хазаль говорит, что женщина должна понимать, что самое лучшее это самое лучшее средство от бездетности – это спать с мужем. Что нет ни одной сглы, нет ничего, что или жить, или для тебя быть с мужем это важно и ценно, и красиво, и замечательно, и ни на что не меняется, или тебе ничего не поможет. То есть, как бы, Рахель за все эти старания она проиграла, а не выиграла, а Лея выиграла, потому что как бы она... И продолжает Мидраш и говорит, и вот евреев выгнали в Галут. Потому как мы себя вели, потому и выгнали. И решается окончательная судьба еврейского народа посреди второго галута, прошла больше тысячи лет второго галута, и решается вот эта вот окончательная судьба еврейского народа, останется он в галуте, или он будет вытащен. И длинный-длинный мидраш мы сейчас точно не будем рассказывать, как пришел Авраам и просит за Всевышнего за своих сыновей. Это гмара приводит, не просто так мидраш. И Всевышний говорит ему, а вот ты вот тут и тут и тут, как ты вот, когда к тебе вот тут, и там, и когда Ишмаэль убивал Ицхака, ты как, да, и все такое. И ты же тоже видел, что когда тебя оскорбляют, когда твоих детей берут, ты тоже видел, что не все можно терпеть. И так Всевышний говорит каждому Аврааму, он сказал, нет, я объяснил, почему Ицхаку, Якову, всем, всех прогнал, и понятно, что вообще нет спасения. И тут Мидраш говорит, и приходит к Всевышнему Рахель. И говорит, я была просто женщина. И я смогла скрутить свою ревность. Кипальти эт кинати. Я смогла скрутить свою ревность. И отдала своего единственного мужчину, чтобы моей сестре не было больно. Разве ты не сможешь скрутить свою обиду и спасти моих детей? И вот про это написано ки инаих мибехи. А шуву боним лагвулам, да, вот все вот это, то, что мы знаем про шуву боним лагвулам, это что?
Он женился все-таки на ней.
Ну, но она же не знала, когда это сделала. Потом женился, но она-то не знала, когда она это сделала. Когда она его отдала, не знала, что он не женится. Да, и то, что то есть вот все, что мы вернули сейчас, и все, что мы вернемся без радости, когда придет Машиах окончательно, это все в заслугу вот чего. Хотелось бы, ну как, мы живем в мире, в котором мы привыкли воспринимать, что подвиг это, я не знаю, броситься куда-нибудь грудью, желательно на амбразуру, или там кого-нибудь, помните, это спасение на водах, или пожар во флигеле, ну что-нибудь такое нужно, чтобы это было подвиг, да. С точки зрения Торы, подвиг, вот что такое икарабай, что такое ухерабай. Женщина делает подвиг каждый день. Каждый день и часто каждую минуту. Мы каждую минуту решаем. Мы усиляем дом. Мы икарабайт. Мы вот тут можем стерпеть, и вот тут можем смолчать, и тут можем спустить на тормозах, а вот тут можем ставить границу, а вот тут можем сказать стоп. Мы, это вот эти вещи. И именно там, где мне может быть тяжело, и мне может быть там не хочется и так далее. Вот тут я могу промолчать, и вот тут для меня все-таки мир важнее, а вот тут я поставлю границу. Мы каждую минуту это делаем. И вот это то, что Тора называет подвиг, и вот это то, что Тора называет икарабайт. Или мы окримабайт. Теперь тем же самым, ну наоборот, да. Тут истерну, тут покричу, тут стукну, тут... А что такое? Что же терпеть? Почему это я? А почему это я? Почему это терпеть я? Пусть они все потерпят. Я им сейчас покажу, как надо терпеть. Сейчас они у меня увидят. Сейчас им такую устрою, что они сразу терпению научатся. Это окерабайт. Теперь, какая у нас... Единственное, что мы, не дай бог, можем забывать, что мы живем в мире, который метафоричен. Вот все, что мы делаем здесь, на самом деле, это просто отражение того, что происходит в намного более высоких духовных сферах. Вот то, что мы делаем в своем доме, мы таким образом руководим тем, что в принципе происходит в мире. Это поэтому называется икарабайт. Она его мир. Это мы не знаем, какие эдим, мы не знаем, какое эхо у каждого вот этого маленького поступка. Нам Тора дает маленький пример. Вот все, что евреи смогут вернуться из Галута, это потому что там Рахель пожалела свою сестру. Вот вся история, вот это все благополучное окончание этой многотысячной драмы еврейского народа, оно вот в этом. Вот мы не знаем, когда сжала зубы, и никто не узнал, как могла бы ему сейчас сказать. А сжала зубы, вдохнула, выдохнула и не сказала. Мы никто не знаем, что за это получим мы, наши дети, наш народ и весь мир. Никто не знает. И умрем, может быть, узнаем.
Может, это можно принять как испытание, но он еще Авраам обещал. Ну, там много было.
Но они сделали. Я не принесла это. Я могу принять, могу показать. Всевышний говорит, что нет, все, что я обещал, я уже выполнил. А то, что они сейчас сделали, они все заново. И он каждому из наших авот объясняет, почему он не имеет права рот открывать. Там прямо вот так. Не Авраам, не Исхак, не Яков. Там скажите, очень.
Чтобы мы выучили. Не сейчас, но сейчас в другой раз.
Окей, хорошей недели.